Одна ночь в пустыне Святой Горы.
Передача 10.
Плоды Иисусовой молитвы. Назову некоторые плоды Иисусовой молитвы, поскольку вижу твое расположение слушать. Иисусова молитва поначалу является хлебом, укрепляющим подвижника. Затем становится маслом, услаждающим сердце. И, наконец, вином, сводящим с ума, то есть вводящим в экстаз и соединяющим с Богом. Теперь более конкретно. Первый дар, который посылает молящемуся Христос, представляет собой осознание греховности. Человек перестает верить, что он хороший, и считает себя мерзостью запустения, стоящей на святом месте. Бурав благодати сверлит и добирается до глубины души. Каких только нечистот нет в нас. Душа наша смердит. Иногда, когда ко мне приходят некоторые, по келье разносится зловоние от внутренних нечистот. Неведомое ранее открывается ныне вместе с молитвой, и, как результат, начинаешь считать себя ниже всех. Ад — единственное вечное жилище для тебя, и наступает время слез. Оплакиваешь мертвеца, который внутри тебя. Можно ли плакать о мертвеце, находящемся в соседнем доме, и не оплакивать своего собственного? Так и делатель молитвы не замечает греховности других, но лишь свою смерть. Глаза его становятся источниками слез, текущих из скорбящего сердца. Он плачет, подобно осужденному, все время взывая: «Помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня». По причине слез, о чем мы говорили ранее, начинается очищение души и ума. Как вода очищает грязные сосуды, как падающий дождь очищает небо от туч и землю от пыли, так и слезы очищают и отбеливают душу. Они — вода второго крещения. Итак, молитва доставляет сладчайший плод — очищение. Человек очищается совершенно, когда его посещает божественная благодать. Он не очищается совершенно, но очищается непрерывно, ибо чистота бесконечна. Святой Иоанн Лествичник приводит слова, слышанные им от одного бесстрастного монаха. Она, чистота, является совершенным, бесконечным совершенствованием совершенных. Насколько кто плачет, настолько очищается. Но чем более очищается, тем более видит нижние пласты греха и вновь чувствует необходимость плакать и так далее. Это прекрасно показывает святой Симеон, новый богослов. А нечастыми молитвами, гласами неизглаголными и потоками слез очищают душу. По мере очищения, как они видят, им посылается еще больший огонь желания и жажды, чтобы видеть ее совершенно чистый. Но так как не могут они обрести свет во всем его совершенстве, то бесконечно их очищение. Сколько бы я несчастный не очищался и просвещался, сколько бы не являлся очищающий меня дух, мне всегда это кажется лишь началом чистоты и созерцания, ибо разве можно найти середину или конец в бездонной пучине, в неизмеримой высоте? То есть, отец мой, как вы понимаете, человек непрерывно совершенствуется и непрерывно очищается. Прежде всего, очищается страстная часть души, раздражительно желательная, и затем ее разумная часть. Верующий освобождается от плотских страстей, желаний, потом от страстей ненависти, гнева и злопамятства, раздражения. Однако с большей молитвой и напряженнейшей борьбой. Когда удастся избавиться от гнева и злопамятства, ясно, что страстная часть души почти очищена. Далее вся борьба ведется в разумной части. Подвижник подвизается против гордости, честолюбия и против всех суетных или тщеславных помыслов. Эта борьба длится до конца жизни. Однако весь этот путь очищения совершается с помощью свыше и с той целью, чтобы верующий стал вместительным сосудом обильной божественной благодати. Вот как пишет об этом божественный Симеон. Не может человек победить страсти, если не придет ему на помощь свет. Но даже от одной не может совершенно освободиться, ибо не может в один момент принять всего Духа. Человек, чтобы сделаться духовным и бесстрастным, лишь в силе совершается все. Нищета, бесстрастие, самоотвержение, отсечение своей воли и бегство от мира, терпение в искушениях и молитва, и скорбь, уничижение, смирение, насколько посильно. Но как можно понять, что душа начинает очищаться? «Это легко», — отвечал мудрый пустынник. «Это быстро становится ясным». Пресвитер Исихий использует прекрасный образ. Как болезненные нечистоты, попав в желудок и вызвав беспокойство и боль, выходят по принятию лекарства, и желудок успокаивается и чувствует облегчение, так случается и в духовной жизни. Когда человек принимает лукавые помыслы, он ощущает их горечь и тяжесть, что естественно. Молитвой же Иисусовой он легко извергает их и совершенно освобождается от них и чувствует в результате полное очищение. Помимо того, молящийся замечает очищение потому, что тотчас прекращают кровоточить внутренние раны, наносимые страстями. В Евангелии от Луки мы читаем о страдавшей кровотечением женщине. Подойдя сзади, она коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. Приближаясь ко Христу, тотчас излечиваешься и останавливается течение крови, то есть прекращает бежать кровь от страстей. Хочу добавить, что нас перестают соблазнять образы, ситуации, лица, ранее соблазнявшие. А это означает, отец мой, что когда нас беспокоят различные лица и обстоятельства, очевидно, это удары от нападений дьявола. В нас действует соблазн. После очищения с помощью молитвы все и вся видится как творение Божие. Особенно на людей смотришь, как на образы, исполненные любви Божией. Тот, кто одет благодатью Христовой, созерцает ее и в других, пусть даже обнаженных телесно, в то время как не имеющие божественной благодати и на одетых телесно смотрит, как на обнаженных. Мне хотелось бы, возлюбленный мой, по этому поводу вновь зачитать слова святого Симеона, нового богослова. «Поистине он богослов», — отвечал я. «Я прочитал несколько его трудов и восхищаюсь им». «Я бы посоветовал тебе прочесть все его труды, чтобы приобрести вкус к мистическому богословию, к апофатическому пути аскетического опыта». Итак, Боговдохновенный Отец говорит: «Святой благоговейный Симеон Студит не стыдился никаким человеком, или видя его обнаженным, или сам будучи обнажен перед ним, ибо он имел всего Христа, был весь Христов, и на члены свои, как и любого другого, он всегда смотрел, как на Христова, оставаясь недвижимым, бесстрастным и не испытывая вреда. Как он сам был весь Христов, так и Христа видел во всех, облеченных святым крещением. Если ты, будучи обнаженным от прикосновения плоти, становишься женолюбым, как обезьяна или лошадь, неужели посмеешь ты злословить святого и возводить хулу на Христа, соединившегося с нами и даровавшего рабам своим святым бесстрастие? И так видишь, — продолжал старец, — бесстрастный человек, очищенный Иисусовой молитвой, не соблазняется тем, что видит. Одновременно побеждается дьявол, и это плод молитвы. Враг быстро соображает и все сети свои искусно расставляет для души. Однако знает делатель молитвы о готовности его дьявола вести брань и принимает соответствующие меры. Видит стрелы лукавого, направленные против души, но, едва касаясь ее, они падают. Святой Диодух говорит, что, достигнув внешней части сердца, стрелы рассыпаются там, и вовнутри действует благодать Христова. Огненные стрелы лукавого тотчас гаснут во внешнем чувстве тела, ибо дыхание Святаго Духа, возбуждающее в сердце дух мирен, гасит находящиеся еще в воздухе стрелы огненосного беса. Наступает единство всего человека, о чем мы говорили ранее. Ум, желание и воля объединяются и сочетаются в Боге. «Велик дар чистоты, бесстрастия!» — воскликнул я. «Да, действительно, бесстрастие — дар благодати. Бесстрастие предполагает чистоту и любовь. Более того, оно скрывает любовь. Здесь нам поможет святой Божий Симеон. Он использует прекрасный образ. В безоблачную ночь мы видим на небе диск луны, заполненный чистейшим светом, и часто вокруг него диска светлый круг. Как подходит этот образ к очищенному и бесстрастному человеку? Тела святых — небо, их богоносное сердце подобно диску луны. Святая любовь, вседеятельный и всесильный свет, изливающийся каждый день по мере очищения на их сердце. И приходит время, когда сердце исполняется сияющим светом любви, и наступает полнолуние. Однако свет не убывает, как происходит на луне, поскольку поддерживается усердием, борьбой и благими делами свет, всегда поддерживаемый усердием и добродетелью святых. Бесстрастие — тот круг, который охватывает исполненное светом сердце, покрывает его и делает неуязвимым для яростных нападений лукавого. Покрывает отовсюду, окружает стражи, сохраняя невредимым от любого помысла лукавого, неуязвимым и свободным от всех врагов. Более того, соделывать недоступным для супостатов. Бесстрастие абсолютно необходимо. Однако это не означает, что оно наивысший дар молитвы и приобретение всего. Отсюда далее начинается восхождение к Богу. Святые отцы тремя словами описывают это духовное восхождение к боговедению. Очищение, просвещение, совершенство. Чтобы быть более понятным, приведу тебе два примера из Священного Писания. Восхождение Моисея на гору Синай для получения закона и путешествие израильского народа в землю обетованную. Первый случай объясняет святой Григорий Ниский, второй – святой Максим. Отцы всегда вдохновляют нас, они верно истолковывают Слово Божие, и потому мне хотелось бы услышать святоотеческие толкования. Евреи прежде всего очистили свои одежды и освятили себя, повинуясь заповеди Божией. Освяти их, пусть вымыют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Далее, в третий день весь народ услышал громы и глаз трубный, и увидел молнии и густое облако над горой Синайской. Гора же Синай вся дымилась. Народ подошел к подножию Синая, и лишь один Моисей вошел в светлое облако, достиг вершины, где и принял скрижали закона. По толкованию святого Григория Ниского, путь к божественному знанию – очищение тела и души. Готовящийся к восхождению должен быть, насколько возможно, чист и не запятнан как телом, так и душой. Помимо того, по божественной заповеди ему следует омыть одежду, невещественную, ибо она не станет препятствием для тех, кто стремится к боговидению, но одежду сей окружающей жизни, то есть все дела в нашем бытии, которые, как платье, окружают нас. Нужно удалить от горы и бессловесных тварей, другими словами, преодолеть из чувства возникающее знание, преодолеть всякое знание, которое приносят органы чувств, очиститься от любого чувственного и бессловесного движения, омыть помыслы и расстаться с их спутником, чувством. Приготовившись и очистившись таким образом, можно отважиться приблизиться к покрытой густым облаком горе. Однако, опять же, гора была недоступна для народа, и только Моисей, то есть избранный к восхождению, приблизился к ней. Вот как отец мой сначала осуществляется очищение, а затем вступление в созерцание. Великие блага, стало быть, следуют за очищением, и оно необходимо для принятия их. Напомню, продолжал боговдохновенный подвижник, и другой пример. Святой Максим Исповедник пишет, что в мистическом восхождении к Богу существует три стадии. Практическая философия, отрицательное очищение от страстей, и положительное приобретение добродетелей, естественное созерцание, при котором очищенный ум созерцает все творение, то есть внутренний смысл вещей, познает духовный смысл священного писания, видит Бога в природе и молится Ему. И только потом наступает третий, последний этап, мистическое богословие, соединяющее подвязающегося верующего с Богом. Все три ступени видны в исходе израильского народа. Прежде всего, израильтяне бежали из рабства египетского, затем переправились через Красное море, в котором погибло все египетское войско, после чего достигли пустыни, где принимали различным образом дары божественного человеколюбия, манну небесную, воду, светлое облако, закон, победу над врагами. И лишь после упорной и долгой борьбы вошли в землю обетованную. Таков и подвижник Иисус своей молитвы.
Поначалу он выходит из-под рабства страстям, потом входит в пустыню бесстрастия, где получает дары любви Божией. И, наконец, за ревностную борьбу удостаивается земли обетованной, совершенного соединения с Богом, и наслаждается вечностью в созерцании нетварного света.
Разумеется, богоносные отцы не отделяют три названные этапа друг от друга. То есть это не означает, что, достигнув естественного созерцания и мистического богословия, мы оставим аскетические упражнения и сокрушение о грехах, практическую философию. Напротив, возрастая духовно, человек все более подвизается, чтобы не потерять милость, которую приобрел. Удостоившись божественных откровений, советуют отцы, следует еще сильнее заботиться о любви и воздержании, чтобы, сохраняя безмятежную страстную часть, иметь неоскудеваемый свет души. Святой Максим. Человек всегда должен идти по духовному пути со страхом. Прежде им должен овладеть страх осуждения, наказания, начальный страх, затем потери благодати и отпадения от нее, совершенный страх. Со страхом и трепетом свое спасение соделывайте, говорит апостол Павел.